Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Нашу программу слушают люди, находящиеся в местах лишения свободы, а также все, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова и наш сегодняшний гость Женя Рак из Киева. Женя, киевлянин, как ты оказался в Москве? Как ты оказался в нашей студии?
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мир вам. Вот хочу вам рассказать сегодня чуть-чуть о себе. В Москве я оказался... Это такая очень интересная история. Все началось с того, что когда-то 2 года назад в моей жизни случился переломный момент. Вот, и благодаря этому переломному моменту, который произошел 2 года назад, я оказался сегодня здесь, в Москве.
Вот так ты обобщил прошлое и настоящее. Вот. А на самом деле мы сегодня начнем сначала. Просто немного о себе. И подойдешь к этому моменту, который изменил твою жизнь.
Хорошо. Хочу рассказать о своем детстве и до этого переломного момента, что в моей жизни происходило. Вот рос я в благополучной семье.
В городе?
В городе Киев. Вот у меня были мама, папа, брат старший. Я любил заниматься футболом. И до 7 класса я был очень хороший, послушный мальчик. И в 7 классе первый раз у меня появилась возможность прогулять урок. Но я боялся тогда прогулять. И я помню, когда даже пришел к брату, я взял у него разрешение, чтобы прогулять этот урок. Он мне разрешил. Вот, и с того момента я начал больше прогуливать уроки. Вот, и начал общаться с плохими ребятами.
Что это за тяга? Вот прям буквально сразу с первых слов и стал общаться с плохими ребятами.
Вот,
это нормальная тяга вообще для любого парня?
Ну, я имел в виду, что начал общаться с теми ребятами, которые уже прогуливали уроки, они курили, они не сильно ответственны были в школе и много очень... себе чего разрешали, того, чего я раньше не разрешал себе.
Ну, то есть в любом случае было желание что-то изменить в своей жизни.
Да.
Упростить ее.
Да. Вот, и мне, когда я прогулял этот первый раз, мне понравилось то время, как мы провели. Вот, мы проводили время у одного парня, мы там пили пиво, курили сигареты, и мне этот образ понравился. И потом со временем я это захотел еще больше повторить, еще больше. И дошло до того, что я 7 класс практически весь год прогулял. Вот, вот так вот. И в конце года я узнал, что меня оставляют на 2-й год. Вот, конечно же, это привело в мою жизнь очень большие такие перемены, потому что думал, что теперь делать. Как же ж с родителями разговаривать, что меня оставили на 2-й год. Вот, и я пришел домой тогда. Ну, конечно, я признался, хотя мне было очень страшно признаваться. И когда признался, папа мне сказал: «Хорошо, это твое дело, я тебя не буду осуждать. И, ну, хочу, чтобы ты знал, что мое желание – это чтобы ты нормально вырос и состоялся как человек. Поэтому то, что ты этот год потерял, ты потерял его прежде всего для себя». Вот, и я понял, что папа мне дал возможность выбирать в жизни, дал возможность принимать более взрослые уже решения для себя, понимая, что я сам ответственный за свой выбор. И в то время я думаю, все уже не хочу оставаться на второй год. Думаю, лучше буду нормально закончу школу, чтобы и папа мной радовался, и мама, и чтобы у меня все было в жизни потом в будущем нормально. Вот, и я начал учиться в 8 классе, в 9 я закончил школу. В принципе, не хорошистом, но без двоек. Вот, и после этого я пошел учиться в училище. У меня брат тогда учился в академии, старший брат. Он учился в академии. Когда я пошел в училище, просто в обычное ПТУ, то многие очень сильно удивились. Как так? У тебя брат пошел учиться в академию, а ты пошел в ПТУ? Вот, ну, прям какое-то вообще большое очень несочетание. Ну, а я говорил, какая разница, где учиться? Ну, там зато деньги надо платить, а здесь я ничего не плачу. Еще мне платят стипендию. Нормально все, я учусь. Ну, и, в принципе, специальность у меня была такая. Электрогазосварщик. И я когда шел туда поступать, я, в принципе, сделал свой выбор. Я сам туда захотел пойти, пошел туда учиться. И там столкнулся я со своим другом со школы, с которым, в принципе, прогуливал. И тогда, когда я прогуливал в школе, когда меня оставили на второй год, его не оставили, он пошел дальше. И получается, я когда пришел в училище, он уже был на втором курсе. Вот. И он там общался уже со взрослыми ребятами. И я прихожу, сразу смотрю, у меня уже есть знакомые в этом училище. Вот. Они меня сразу же к себе подтянули, начали там меня знакомить со всеми. И они уже там курили травку, употребляли таблетки наркотические. Я что же хотел быть как бы в ихнем коллективе сразу же со знакомыми, потому что это была очень большая привилегия, придя в училище, уже иметь общение со взрослыми курсами. Вот, и тебя уже там считали как бы, ну, как кем-то высоким, авторитетным. И мне хотелось вот этот иметь авторитет, и я стремился к этому общению со взрослыми людьми, потому что даже в случае каких-то трудностей я имел бы поддержку с их стороны. И с этого все, в принципе, и началось. Я начал употреблять, почаще курить травку, больше тоже прогуливать там начал в училище. Но как-никак я учился 2 года, и на втором курсе под конец я первый раз столкнулся с более таким серьезным наркотиком. Это был психотропный наркотик, вот, который можно было употреблять или выпивая его, или колоть его надо было. Вот, и я первое время боялся колоться, потому что думал, что ну, это страшно как-то. Ну, там смотрел про наркоманов всякие передачи, и всех людей всегда, когда ну, слышал о наркоманах, сам называл их наркоманами. Но себя никогда не признавал наркоманом, потому что ну, считал, что я не колюсь. А кто не колется, считал, что не наркоман. Вот, и я как бы ну, не хотел колоться, чтобы себя самого себя не называть этим наркоманом. Получилось так, что пришло время и решил уколоться. Вот, мне много раз предлагали до этого, я отказывался, потому что думал, что плохие будут последствия. Но когда попробовал, мне это очень даже понравилось и захотел продолжать это. И тогда начались у меня, в принципе, все проблемы. Тогда начал, первое время меня угощали наркотиком, потом получилось так, что я уже научился приготовлять этот наркотик, потому что много раз был в этом коллективе, где этот наркотик готовили. Сам уже начал приготовлять. Ко мне начали обращаться люди за помощью, чтобы я помог им сделать тоже. В принципе, у меня очень часто была возможность употреблять.
А скажи, ты говоришь, начались проблемы. Эти проблемы свалились также на твою семью или ты сам в этой жиже барахтался?
Да, дело в том, что когда я начал употреблять, то тот круг общения, с которым я общался, меня больше и больше в него затягивало. И, конечно же, соответственно, у меня меньше времени оставалось на семью. В каком плане? Это в то, что я мог домой не приходить ночевать, мог не уделять время общению с мамой, или если когда даже было у меня общение с ней, то оно было не, знаете, не искренним, оно было закрытым, оно было таким «отстань», типа «я сейчас уставший, я не хочу сейчас говорить на эту тему».
И мама догадывалась, чем ты занимаешься?
Мама не догадывалась, она просто думала, что я плохой ученик, вот, потому что много раз ее вызывали в училище на общение с заместителем директора, и она просто думала, что я общаюсь с плохими ребятами, из-за которых, в принципе, у меня есть плохое мое поведение. Поэтому она даже не подозревала, в каком я кругу общения сейчас, в принципе, и что я в нем делаю в этом кругу. Вот, и как это еще повлияло на мои отношения с братом, тоже у меня начались постоянно скандалы. Вот мы друг друга перестали любить, перестали друг перед другом открываться, друг другу уделять время какое-то тоже для общения, для времяпровождения. И я замкнулся, скажем так, и отрезался от семьи. И больше времени уделял тому коллективу, в котором находился. Вот, и меня просто засасывало в эту деятельность употребления наркотика. И я заметил, что я больше начал ему посвящать свое время, свою жизнь. Вот, и потом, соответственно, появились такие ситуации, когда нужно было, не было возможности уколоться. Но желание было очень большое уколоться, но не было возможности. И пришлось воровать. Вот были друзья, которые занимались кражами, пришлось воровать. Я пошел с ними на эти дела. Вот начали воровать у людей, прохожих, обманывать. Потом начал дома родителей красть тоже деньги. Вот в училище там начал тоже воровать. Телефоны воровали мобильные, потом их продавали. В общем, вел очень плохую такую деятельность. И, конечно же, на эти деньги употреблял наркотики. Вот. И потом, впоследствии, появились проблемы с милицией, потому что никакие плохие дела никогда не остаются без наказания. Рано или поздно все, даже тайное, становится явным. И когда я делал, в принципе, этот выбор свой в пользу того, чтобы воровать, я понимал где-то в глубине сердца своего, что я делаю неправильно, и что за это придется рано или поздно нести ответственность, потому что первый раз были, словили, отпустили, второй раз были, словили, отпустили, третий раз, четвертый раз, потом где-то родители помогли, чтобы не было никаких проблем. Ну, а потом пришел такой момент, когда уже все сказали, ты уже достал, давай теперь решай этот вопрос как-то сам. Помню, когда милиция за очередное преступление задержала, я оказался в райотделе, в камере, и там начал просить Бога о помощи, чтобы он мне всячески содействовал, чтобы меня не посадили.
А какого Бога? Какого Бога ты просил?
Просто, ну, обычного Бога, который вложен сердцем, наверное, в каждого человека, где-то в глубине души или сердца есть этот Бог, которому, когда трудно, ну, хочется взывать, чтобы, ну, как-то помог. Я взывал к нему, и знаете, были такие случаи, когда действительно он мне отвечал, потому что даже когда вот это оказался в райотделе, я взывал, говорил, все, я больше не буду, вот, прости меня, я буду жить нормально, только помоги мне сейчас выйти. И получалось так, что меня чудным образом выпускали с этих тюрем, с этих райотделов. Вот, и все равно я продолжал употреблять, все равно продолжал воровать, и еще даже в большей мере, чем я это делал до того. Как будто еще, знаете, больше извращался и ожесточался в этом направлении. И рано или поздно, конечно же, за мои дела пришло последствие. В очередной раз меня задержали. За что это? Мы как-то ночью раздели человека на улице в пьяном, он был в пьяном состоянии. И через часа три, где-то ночью, мы проходили через то место, и проезжал просто милиционерский бобик, в котором просто ехали милиционеры. И они решили остановить нас, мы проходили мимо, просто остановить, чтобы обыскать, может, что-то и запрещенное у нас. У нас ничего плохого не было. И мы когда раздели этого человека, я на себя одел его вещи, там туфли, там еще один человек цепочку, там кольцо, очки. И когда эти милиционеры нас обыскивали, просто проверять там, на наркотики или еще что-то, у нас ничего запрещенного не было. Мы думали, сейчас нас обыщут, и все будет нормально, и отпустят. И получается, проходит этот человек, которого мы раздели, просто подходит к Бобику и говорит, вы представляете, меня вот тут раздели, какие-то, я не знаю кто, мои вещи, не знаю где, вот что делать, не знаю. Вот, и они говорят, вот мы задержали тут каких-то ребят сейчас, посмотрите, может, есть ваши вещи на них. И начинают смотреть на первом, нормально, на втором, нормально, на третьем, все нормально, а я самый последний, и на мне его туфли. И тут время доходит до меня, очередь, он смотрит, о, вот это вот мои туфли. Я говорю, да как это твои туфли? Вот, это не твои, это я покупал, и мне задают вопрос, а какой это у тебя размер? А я знаю приблизительно свой размер, говорю, ну там 42-й. Вот, а у того спрашивают, он говорит, у меня 41-й. Я говорю, подними, подошу, я поднимаю, там 41-й. Я, ого, думаю, все. Вот так нас повезли на райотдел всех вместе. И, конечно же, пришлось все брать на себя. Вот потому что, как у меня было, ну, вещественные доказательства, улики на мне были. Вот, и чтобы вместе всех не посадили, чтобы статья была не тяжелее, пришлось брать все на себя, потому что не хотелось, чтобы срок был большой. И был суд тогда, мне дали условный срок 2 года. Год отмечаться с перерывным сроком на 2. То есть, если я год проотмечаюсь, то у меня все будет нормально.
И как ты для себя вот отметил это событие? У тебя условно и есть выбор, есть возможность что-то изменить в своей жизни? Есть или желание, может быть, есть?
Есть возможность, но все равно я опять начал заниматься тем, чем я занимался. Потому что даже когда у меня был суд, я просил тоже, опять же, таки у этого Бога помощи, чтобы меня не посадили. И опять меня не посадили. То есть у меня все сложилось так, что я не попал в тюрьму, мне дали условный срок, и я опять думал, что слава Богу, но все равно продолжал делать то, что и делал.
То есть, когда обращаешься не к живому Богу, а к какому-то инструктивному, то и ответы от него, в общем-то, неслышимы, да? Неотмечаемы.
Ну, ответ он был как слышимый, но неотмечаемый. Вот, то есть,
ответ пришел, но ты
ответ
не
пришел,
прореагировал.
Ответ пришел, да, но я не прореагировал, да. И потом у меня опять появился конфликт во время того, как у меня был условный срок, конфликт с органами милиции, за которым меня, в принципе, должны были посадить. И чудным образом меня там оттуда отпустили, но этот конфликт, он в компьютере остался отмечен быть. И мне сказали, что, ну, я, в принципе, знал, что если во время того, когда у тебя условно где-то ты в каких-то преступлениях числишься, то тебя должны будут потом посадить. Вот, и я, соответственно, уже зная, что у меня в компьютере есть опять там уже нарушение, я перестал ходить на отметки, потому что я знал, что меня могут сразу же посадить, как я приду, потому что было уже другое преступление после этого. Вот, и я перестал приходить. Не отмечался я 8 месяцев, и в это время работал и продолжал употреблять колосса, не слушал родителей. Вот, но прошло 8 месяцев, и как-то после дискотеки я приехал домой. Вот, и в 8:30 ко мне должен был зайти директор, ну, с которым я работал. И он ко мне что-то в тот день не зашел. И приехала милиция. Тогда без 15:09 или в 9 утра приехала милиция, говорят: одевайся, поедем, отметься. Ну, я, конечно же, ну, понимал, что, скорее всего, что там не отметиться надо. Они мне говорят: ты там покушай, потому что там, может, не покушаешь. Я говорю: так мне же еще на работу там. Ну, и, в общем, они мне дали поверить, как будто, что все будет нормально, тебя отпустят.
Но одежда на тебе горела.
Да, но я уже знал, что что-то тут не то, что не все так просто будет, как... Но все равно где-то верил, что, возможно, и отпустят. Вот, может, это очередное какое-то там, получится их как-то обмануть в очередной раз. И меня повезли именно на тот район, на котором у меня и было совершено преступление. Не первое, за которое у меня давно было условно, а второе. И когда меня привезли уже туда, вот в этот райотдел, мне в кабинете принесли бумагу. Бумага с приговором уже. Сразу же дали мне на руки приговор лишения свободы на 2 года.
С твоего позволения, сейчас для наших слушателей прозвучит песня, и после этого мы вернемся к нашему разговору.
Скажи, если знаешь, что ты делал в Эдемском саду, и почему ты сейчас умираешь? Зачем ты живешь в этом мире сует? Живешь ли сегодня верою в Бога? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Не ведет ли от тебя дорога? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой?
собой, если завтра умрешь? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой?
Пассажирский авиалайнер А-300 тайваньской авиакомпании, прибывший с курортного острова Бали, упал при посадке и сгорелся. По сообщению агентства Рейтер, погибли 197 человек.
Автобус, на котором ехали 23 ребенка и двое преподавателей, не справился с управлением на скользкой дороге.
В результате катастрофического землетрясения погибло 25 тысяч человек. 50 тысяч получили увечья, более полумиллиона остались без крови.
Холодный ветер среди серых стен, игла шприца пронзает вену. Слышишь в подвалах чей-то крик, дети идут тебе на смену. А ты все так же весел и пьян, смотришь на всех сверху вниз. Но время придет, когда не будешь богат от долгого сна. Скорее прости. Еще сегодня смела и красиво говоришь, зачем мне жизнь с Иисусом. Но вот в реке вся внешность износилась, в сердце так же безнадежно пусто. И нету смысла среди серых стен, наркотик, водка, жизнь ужасна. Если даже весь мир твой без Иисуса, жизнь напрасна. Что будет с тобой, если завтра умрешь? Если завтра умрешь, что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой?
Основание земли, где ты был? Скажи, если знаешь, что ты делал в Эдемском саду. И почему ты сейчас умираешь? Зачем ты живешь в этом мире сует? Живешь ли сегодня верою в Бога? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Не ведет ли от тебя дорога? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой, если завтра умрешь? Что будет с тобой? Что будет с тобой?
В эфире программа «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова и наш гость Женя Рак из Киева. Времени у нас мало, ты все обобщаешь. Я понимаю, что судьба непростая. Были задержания, были сигналы, были звонки от Бога, но ты делал выбор на то время как бы в свою пользу. Чем это закончилось?
Вот, закончилось тем, что я попал в это дело, мне дали лист с бумагой, где написано было, что у меня уже есть приговор лишения на 2 года. И я как бы узнаю, меня могут хоть сейчас отпустить как-то домой, там, за вещами. Мне говорят, какие вещи, все, ты уже едешь в тюрьму. Я тогда первый раз соприкоснулся с реальностью, которая меня очень сильно насторожила.
Сколько лет тебе было?
Мне было тогда 18, по-моему, лет. Да, 18 лет было, да. Вот, и через 7 дней я уже оказался на Лукьяновке, На протяжении 7 дней можно было сделать, в принципе, апелляционное письмо, которое бы помогло мне потом впоследствии, ну, возможно, выйти. Но так как я этого не знал, это апелляционное письмо я не написал. И когда приехал уже на тюрьму, на Лукьяновку, вот, мне уже говорят, все, 7-й день прошел, как бы ты уже не можешь писать апелляцию. И вот я был там на тюрьме еще одну неделю, и через 2 недели меня уже везут прямо на лагерь. Вот, и я вообще прямо как со свободы думаю, вот это что происходит вообще, я уже на зоне, через 2 недели со свободы я уже на зоне. Вот, и, конечно же, я был очень сильно удивлен, очень сильно потрясен, очень сильно просто разочарован вообще, ну, то, что мир вообще может предложить мне. За все мои плохие поступки пришел внезапно такой ответ, сразу же в тюрьму. И я очень сильно расстроился. Вот, ну и, конечно же, взывал там к Богу, молился, просил: «Господь, помоги мне как-то выйти там с этой тюрьмы». Ну, ничего, все было глухо.
Знаешь, в музыке есть такая тема, называется тема рефрена, которая часто повторяется вот в твоем разговоре. Вот этот Бог неведомый, да, такой, «я взывал к Богу». Ты о нем в детстве слышал? Или просто...
Я же говорю, просто у меня просто было такое вот в душе или в сердце Бог, там, что, ну, он, как бы, что он есть, там, все говорят, что Бог есть, там, церкви какие-то, и, ну, и я такой, да, типа, есть, ну, а что там за Бог, я как
Не, ну, ты более лихо за него хватался, чем, допустим, предыдущие ребята, которые вот были у нас в студии, ты вот именно конкретно взывал к Богу.
Ну да, потому что у меня просто больше не было к кому взывать, потому что уже все от меня было отрезано. Родители даже, ну, не знали, в какую вообще я зону поехал, как вообще, что со мной происходит. Я вообще сам был очень сильно удивлен, и, ну, не было к кому обратиться за помощью. Никого не знаю, вокруг, ну, меня как тюрьма, зона, люди, зэки. И я соприкоснулся с этой реальностью, и просто не было больше к кому обратиться. Этот мир меня настолько, ну, та обстановка, которая была в той зоне, она меня настолько поразила, что мне больше не было к кому обращаться, как только к этому невидимому Богу. С верой, что, возможно, он действительно есть и меня слышит, и поможет мне. Вот, и там в зоне потом, где я сидел, были ребята, у которых были мобильные телефоны, и я мог поддерживать потом общение с родителями. Вот, я общался с мамой, и как-то через пару месяцев на зоне приходит конвоир и говорит, что к нам приехали ребята с церкви, вот, проповедовать. Кто хочет, добровольно, то есть можете сходить. Вот, а там, знаете, делать нечего. И когда есть какие-то возможности пообщаться, где-то выйти за эту вокалку, вот, тебе хочется пойти просто даже пройтись. И думаешь, ну, пойду туда, послушаю, что там и как там. Вот, и я туда же пошел, вот, и там проповедуют, что Иисус есть, что Господь, ну, вот, Он умер за нас, и каждый, кто примет Его, вот, Он простит все грехи, которые были соделаны до сегодняшнего дня.
Он как-то совпадал, этот Бог, вот с тем Богом, к которому ты все время обращался?
Я как бы больше, ну, чуть-чуть даже, скажем так, моя вера в этом совпадала. Вот, и я к этому начал прислушиваться, что действительно, ну, возможно, это то, что мне как раз и надо, ну, тот Бог, ну, на котором у меня может и построиться мой выход с этой тюрьмы. Вот, и я начал прислушиваться, и потом после очередной проповеди там говорят, что кто хочет, может попросить прощения у Иисуса, что Он сейчас слышит реально тебя. Если ты действительно осознаешь, что ты поступал в своей жизни как-то неправильно, то можете сейчас выйти сюда по сцену и просто про себя просить у него прощения, принимая его в свое сердце, говоря: «Господь, прости меня, я хочу изменить свою жизнь, помоги мне, пожалуйста». И я так тоже вышел под эту сцену, вот, и начал просить у него про себя на своем языке прощения. Хотя я осознавал, что я такой вообще, ну, плохой человек, что я столько плохого всего сделал, и я не верил в то, что у меня получится начать жизнь, что Бог меня простит. Но я попросил у него это прощение, и чудным образом это было просто чудо какое-то. Когда я начал, ну, ходить следующий раз, потом еще раз на следующей неделе, потом еще раз они приезжали, я уже 3 или 4 раза приходил на эти служения, и потом узнаю, что моя, ну, когда созванивался со своей мамой, она говорит, что мы вышли там через дядю твоего на какую-то судью, что, возможно, ну, решится твой вопрос, и что, ну, как-то добились апелляционного суда, хотя чудом вообще его не должно было быть. Вот, и получилось так, что, в общем, меня выпускают. Через 4 месяца прямо приходят ко мне туда на барак и говорят, что все, Женя, вот, мы тебя, типа, пройдись со своими вещами на выход. Вот, и я иду туда на выход, и мне говорят, все, тебя вот выпускают, хотя я был очень удивлен, и очередной раз, конечно же, это был ответ от Бога, но от этого, которому я взывал, но я как бы все говорю, все, буду жить хорошо, буду послушен маме, буду работать, буду самым вообще лучшим там, потому что ну, действительно все типа классно у меня получилось. И как ни странно, приехавши домой, опять через день я опять укололся первый раз. Вот, и моя мама опять расстроилась. И через время меня задержала милиция в очередной раз, опять с наркотиком, опять мне дали условно. И придя домой, я признался маме, говорю, что мама, я действительно употребляю наркотики. Вот, и моя мама была поражена. Я сказал, что я уже на протяжении 7 лет употребляю. Вот она мне говорит, да я не верю тебе. И я ей начал показывать свои проколы, вот там под мышками, все везде начал показывать. Она вообще ну, просто была поражена. Вот, и она захотела как-то мне помочь.
Но то, что ты показал, это тоже был какой-то подсознательный такой ход? Ты, наверное, хотел уже помощи?
Я в тот момент, знаете, когда пришел с тюрьмы, ну, не с тюрьмы, когда меня задержали, я трое суток был на райотделе, такое у меня было состояние, знаете, ну очень такое сокрушенное, уже все, типа, жить надоело, все. И уже думаю, так какая разница, скажу я маме или не скажу? Пойду расскажу, типа, что мне бояться? Я пошел, рассказал. Вот, и она очень была удивлена. Но я все равно продолжал употреблять. Она мне хотела помочь. Начала там предлагать мне какие-то программы социальные. Там, говорит, поехали там, слышала о центрах каких-то. Пройдешь реабилитацию. Я ей все говорил, да нет, типа нет, нет. И она все равно ну, предлагала мне, предлагала, не оставляла надежды, и что я не изменюсь. Она верила и надеялась, что я все-таки соглашусь с ней. Вот, и получилось так, что в моей жизни сложились такие обстоятельства, что в очередной раз опять начала меня искать милиция, вот, за очередное преступление, вот, и что начались проблемы с бандитами у меня, вот, там, воровали на районе дворники кто-то, и сказали, что, мол, это я, и меня вывезли в лес, вот, так выкинули с машины в лесу, так говорят, все, мы тебя сейчас там топором и голову тебе отрубим. Вот я вообще тогда испугался, просил, начал прощения, Господь, все, прости про себя, помоги мне, все, я обещаю тебе, буду там послушен тебе, буду все делать. Опять же просил помощи, и в этот момент опять все у меня получилось, так меня отпустили, привезли еще на машине обратно на район домой, и сказали, что мы, в общем, чтобы я нашел этого человека, который занимается этими преступлениями, чтобы им его как бы выкрыл. Вот, и сказали, через неделю мы встретимся. И я уже начал ходить в страхе, что меня кто-то ищет, в страхе, что милиция меня ищет, в страхе, что бандиты меня ищут. Дома родители знали, что у меня проблемы, сказали, чтобы я вообще не приходил, потому что я воровал постоянно дома. И я уже начинал жить и в подвалах, там, и на притонах. И вот это на протяжении полугода я там брыкался. И пришел такой момент, что все, деваться некуда. Вот, и я просто и шел так ночью и говорю, Бог, помоги мне, пожалуйста, потому что не знаю, что делать, все уже, просто дошел уже до такой точки, что уже не знаю, что дальше делать. И мне пришло такое напоминание, что мама говорила, если я захочу действительно изменить свою жизнь, и, ну, чтобы я к ней обратился, она мне поможет, заплатит там за реабилитационную программу, вот, чтобы я прошел реабилитацию. И я пришел к ней, говорю, мама, действительно хочу помощи, помоги мне. И мы пошли, она, у нее была брошюра, я не знаю, откуда она ее взяла, вот, и мы пошли в центр по соседству с ее домом. Мы пришли, прошел там консультацию, вот, и, ну, и говорят, в принципе, у нас завтра будет свободное место. Если хочешь, можешь приезжать на реабилитацию. Я говорю, ну, хорошо. И на следующий день все, я уже принял решение, все, еду в центр. Ну, и поехал в центр, потому что не было куда идти. Думал, побуду пару месяцев, пока мне все там утихнет, и потом как-то... А это как раз был октябрь, вот, на носу зима, думаю, ну, куда сейчас идти там, на улице жить где-то, холодно. Думаю, воспользуюсь возможностью в центре, хоть проведу время какое-то. То есть мотивы у меня были просто провести какое-то время. И заехавши в центр на программу, я начал проходить там реабилитацию, вот, и вокруг меня окружали меня там ребята, которые тоже бывшие наркоманы, вот, тоже, которые проходят реабилитацию, верят в Бога, и, ну, мне говорят, все, что у тебя было раньше, вот, оно уже не имеет никакой силы, Вот сейчас у тебя новая жизнь. И будучи там на программе, читаю Библию. Это был христианский центр реабилитации. Вот я читал Библию, это Церкви Победа. Вот читал Библию. Я думаю, все, надо что-то в своей жизни менять, искать этого Бога. Возможно, он действительно есть, и, возможно, все, что в моей жизни было до сегодняшнего дня, это было не случайно, это просто этот невидимый Бог мне помогал. Вот, и я начал молиться, у меня столько было проблем, там и семья у меня вся была разрушена, и в милиции проблемы, и кредит у меня был, я там набрал кредитов. В общем, я уже не знал, что делать. И я просто начал молиться, просить Бога, чтобы он все разрешил это. И все эти нужды, они чудом разрешились вообще. Кредит выплатился, потом отношения с семьей восстановились. Вот, все начало решаться. И я просто, ну, поверил в этого живого Бога, ему молился, он всегда отвечал на мои вот эти нужды, прошения. Вот, и пройдя 4 месяца реабилитации, мне задали вопрос потом, ну, что ты хочешь дальше? Вот, я сказал, пока мест не знаю. И меня отправили в другой центр на время, чтобы я подумал, там, посмотрел. Вот, и подумал, что я хочу в жизни своей. Я поехал в другой центр, приблизительно 400 или 300 километров от Киева, по-моему. Там побыл 3 недели. И через 3 недели меня забрали в Киев, пригласили опять на мое день рождения. Там у меня спросили, что ты хочешь в своей жизни. Ну, я понимал, что я не хочу возвращаться в ту среду, где я был, где я кололся, где у меня были проблемы. У меня сейчас все уже на протяжении 5 месяцев, все нормально. Я не курю, не колюсь. Ну, совсем другой образ жизни.
Жень, ну Бог же сводится не к тому, чтобы не курить и не колоться. В любом случае, да? Он что-то большее, чем это. Ты просто на тот момент не хотел возвращаться в прежнюю среду?
Да, на том этапе у меня был мотив просто для начала не возвращаться в ту среду, потому что я еще был в страхе того, что, столкнувшись с той средой, я могу обратно начать употреблять. То есть я еще так сильно, ну, не знал Бога, там, ну, он ответил на какие-то некоторые мои нужды, там, где-то что-то разрешилось, где-то я перестал курить, пить, но так Бога там, что, ну, какого-то Бога я еще так не знал. Понимаете? Вот. И просто как у меня была вера такая, что действительно он есть. И я понимал, что я не хочу возвращаться. Я думаю, буду идти дальше просто, ну, и по мере этого хождения в нем будет моя жизнь еще больше меняться, и буду его больше познавать.
То есть в твоем случае ты Царство Небесное брал усилием, я так понимаю?
Да, потому что много очень приходилось смиряться, очень много приходилось где-то просто сокрушаться и просить прощения, ну, разбираться со старыми какими-то проблемами. А гордость мне этого не давала, и приходилось и с гордостью разбираться. Вот, приходилось работать над собой очень-очень сильно, потому что хотелось меняться, хотелось жить лучше, хотелось изменить свой образ жизни. И мне говорили, что только изменивши свой образ жизни, ты сможешь жить по-другому.
Жень, и вот на этой победной ноте мы снова ненадолго прервемся, и прозвучит песня для наших слушателей, и мы снова вернемся к нашей беседе.
Утекают вечность, как вода в песок. Я так не мог. Хочет мое сердце у огня согреться, крик моей души. Ты услышь, я тебя искал, этой встречи ждал. Ее всегда сквозь года. преступником быть. Я устал, силы мои мир забрал, но года утекают в вечность, как вода в песок. Я так не мог. Хочет мое сердце у огня согреться, крик моей души.
В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова и наш гость Евгений из Киева. Вот где-то, я так понимаю, на этой ноте ты обобщил то свое прошлое, да, с чего все начиналось, и новую точку отсчета.
Да, и вот этот был переломный момент, когда меня спросили на дне рождения, говорят: «Женя, что ты хочешь в своей жизни?» Я говорю: «Ну, я не хочу возвращаться в ту среду, в которой был раньше. Хочу как-то, ну, жить по-другому». Я говорю: «Если есть возможность, хотелось бы быть при этом в центре, помогать как-то вот тем людям, возможно, которые проходят здесь программу». Мне говорят: «Ты действительно этого хочешь?» Я говорю: «Да, действительно». Говорят: «Хорошо». И нашлось место там, в том центре. Вот, и я там начал помогать этим людям тоже. Приходил туда на смены, служил, помогал. И пройдя через год, мне предложили поехать сюда, в Москву, открывать здесь центр реабилитации вместе с, еще с некоторыми людьми, с церкви «Победа» тоже. И я сказал: «Да, я хочу поехать в этот город». И так, собственно, я и оказался здесь, в Москве. Мы приехали сюда с ребятами, открыли здесь центр реабилитации от церкви «Победа». Он находится в Некрасовке. Вот, этот центр предназначен для нарко- и алкозависимых, а также людей, у которых есть зависимости какие-то.
Но, Жень, я правильно понимаю, что ты менее администратор, чем тот, который хорошо понимает сердце вот зависимых людей?
Я просто, мне больше, ну, в администраторских, в этих течениях я особо не сильно разбираюсь. Почему? Потому что, ну, в моей жизни из-за того образа жизни, который я вел, вот, плохая учеба, плохие, у меня, в принципе, навыков особо, ну, хороших, там, каких-то сверхъестественных нету. Там.
Ну, а как ты увидел вот возможность себя реализовать в этом служении?
Я просто думал, начну, а потом посмотрим. Ну, думаю, что-то будет изменяться. Но для начала просто принял решение начать это делать. Вот. И приехавши сюда в центр, мы открыли здесь программу, чтобы помогать этим людям. И уже на данный момент есть 2 человека, которые находятся на реабилитации. И суть в том, что хочу сейчас опять вернуться чуть-чуть в свое сердце и потом рассказать цель вообще программы в центре внутренней. Дело в том, что почему я употреблял эти все наркотики и все, я искал любви, искал принятия, искал общения хорошего, искал какой-то возможности выразить себя, и я нигде этого не находил, и я это искал в наркотиках. Но получилось так, что придя в центр, мне предложили там любовь. Любовь, которая не ищет своего, любовь, которая не хочет тебя унижать, не хочет, чтобы как-то показывать себя на показ. Просто любить и такого, какой я есть. И меня люди любили, принимали. И от этой любви, в принципе, она мне помогла сделать правильное решение. И в основном наш центр реабилитации, вот он здесь, ну, предназначен прежде всего для того, чтобы явить эту любовь. Вот мы хотим людям, которые будут приходить к нам в центр, мы хотим являть им любовь Бога через наше сердце, которое, ту любовь, которую Бог проявил в свое время к нам. И я верю, что в основном это то, что и нужно людям. Любовь, принятие. Это нужно сердце, которое хочет тебе помогать, хочет идти с тобой, хочет поддерживать с тобой отношения. Вот. И сейчас те люди, которые есть у нас в центре, они раньше были тоже алкоголиками, и 2 бывших алкоголика сейчас, и тоже были очень замкнуты. Но благодаря тому, что они соприкоснулись с этим Богом через нас, вот, они сейчас тоже стали уверовавшие в этого Бога, и они тоже стали, ну, принимать от нас эту любовь. И мы видим реально, как Бог их меняет. Мы видим реально, как эта любовь, она работает с их сердцами. И мы видим реально, как они хотят пребывать в этой любви. И мы видим реально, как они хотят оставаться с нами в этом центре, быть с нами командой.
То есть вы не через запреты работаете?
У нас нету такого, знаете, что мы человеку навязываем. У нас добровольная программа. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни была измененность, если ты хочешь начать жизнь по-новому, и тебе не с кем ее начать, тебе нету поддержки, ты можешь обратиться к нам за помощью. Вот, мы можем тебе помочь, мы хотим тебе помочь. Вот, и каждый человек, кто принимает решение, действительно измениться, действительно получить эту поддержку, он ее приходит и получает. Но только те, кто не хотят этого, они ее не получат. И бывали, конечно, в Киеве, когда я служил, были разные случаи. Приходили ребята, которые просто там время провести. Приходили ребята, которые мама заставила их туда попасть, потому что сказали, не попадешь, все, там будут какие-то проблемы. Разные были. Но были, конечно, и те, которые хотели измениться, те, которые нуждались в поддержке, те, которые были отвержены, те, которые уже не знали, что делать. И мы принимали таких людей, мы им помогали, и они, как ни странно, с нами оставались. Они шли с нами, потому что они видели эту помощь, они видели эту любовь, они видели это принятие. Вот. И наш центр, он не предназначен для того, чтобы ломать человека. Он предназначен для того, чтобы человек принял сам решение поломаться.
В ваших планах, вот члены вот этого центра вашего, они только курс какой-то проходят или они в церкви едут?
Вот, мы ездим в церковь, у нас от церкви Победа, здесь есть церковь Победа в городе Москва, центральная наша церковь, она в Киеве, и всех церквей очень много по всему миру, их приблизительно около 160
церквей. Именно церковь Победа?
Именно церковь Победа по всему миру.
И кто
миру,
глава, да. Кто пастор этой церкви?
Пастор, старший пастор, это пастор Генри Мадава, вот, он по всему миру ездит и проповедует Божье Слово. Вернемся опять к нашему центру. Те люди, которые проходят там реабилитацию с нами, они ездят на служение вместе с нами в эту церковь. Победа, она находится на Черкизовской, на Щелковском шоссе 2А. Там концертный зал на 3-м этаже. По субботам у нас проходит там служение в 11:30. Вот мы собираемся, там общаемся. И кто нуждается в помощи, мы помогаем. Вот, принимаем таких людей, не отвергаем и работаем с ними. Вот, и такие люди, они с нами вместе с центром, мы ездим туда на служение, и, в принципе, потом, после, есть эта наша программа, она разбита на этапы. Вот, и, то есть там нету такого, вот человек приехал на реабилитацию, пробыл там 4 месяца, к примеру, и все, ему сказали, все, типа, до свидания, ты уже получил свободу, ты уже не наркоман, все, типа, иди куда хочешь. Те люди, которые приходят к нам, мы предлагаем им с нами и оставаться, мы предлагаем им общение, мы предлагаем им сотрудничество, мы предлагаем с ними вместе идти и вместе с ними помогать тем людям, которые еще есть в проблеме. То есть мы их не оставляем, мы тех людей принимаем и идем вместе с ними. Вот, и таким... И мы верим, что таким именно действием мы сможем многим людям помочь, которые в этой проблеме. Вот, и самое такое, что больше всего сейчас насущно было бы, мне кажется, это то, чтобы просто люди понимали, что на самом деле, что Бог, Он живой, и то, что Бог, Он помогает. Но только тому, у кого... Он помогает, в принципе, всем, но принимает эту помощь только тот, кто проявляет желание ее получить и принять. Потому что многие люди, которые сами не проявляли инициативу, они разочаровывались, они говорили, Бога нету, Бог не помогает, Бог меня не слышит, Бог не отвечает. И такие люди уходили просто разочарованные. Но всякий человек, кто нуждался в помощи от Бога, кто к нему молился, он ее находил. Он приобретал изменения, он приобретал общение, он приобретал хороших себе друзей, знакомых, и был в жизни удовлетворен.
То есть, я так понимаю, ты сейчас хочешь в нескольких словах рассказать об этой новой жизни?
Да,
которую получает человек, уверовав, приняв Иисуса в сердце.
Да, приняв Иисуса, вот у меня просто пришло понимание такое, что тот образ жизни, который был раньше в моей жизни, он вообще, в принципе, не образ жизни. То было даже не жизнь, а то было страдание. Потому что то, что сейчас я имею общение с хорошими людьми, которые от меня не ищут какой-то корости, а которые, наоборот, хотят мне дать. Вот, это первое. Второе, это то, что сейчас я начал следить за собою. Вот, потому что раньше, когда я употреблял, я за собой вообще не следил. Второе. Третье, это то, что сейчас у меня есть возможность быть в другой стране вообще, и помогать людям. Это очень ценится.
То есть что-то видеть, продвигаться дальше.
Конечно, да. И у меня самое вообще главное, я считаю, что у меня появилась мечта и цель в жизни. Потому что когда я употреблял, я ничего не видел. Я не видел, что я в будущем буду женат. Я не видел, что в будущем у меня будет бизнес. Я не видел, что в будущем я буду кому-то помогать. Я ничего этого не видел. Но сейчас, когда у меня есть эта свобода, сейчас, когда я верю в Иисуса Христа, у меня есть возможность видеть цель. У меня есть возможность видеть свое предназначение на этой земле. Потому что я же не просто родился, чтобы проупотреблять или чтобы просто выпивать, сидеть дома за телевизором пиво, смотря футбол. Я предназначен к большему. Я предназначен, чтобы идти и доносить людям, что есть выход, что есть жизнь, что есть свобода, есть радость и есть победа над какими-то обстоятельствами, трудностями в любой ситуации, что есть помощь от людей, которые сами с этим уже сталкивались и хотят помогать. Поэтому больше всего это то, что есть цель. И есть дерзновение сейчас, благодаря тому, что я в Боге, идти к этой цели. И каждый день, когда утром я встаю сейчас, раньше я вставал с таким желанием, где взять наркотик, где употребить, где что-то раздобыть, где украсть, где что-то сделать. То сейчас я с утра встаю, у меня другое уже в голове, у меня в сердце совсем другое. Я уже встаю и думаю, что мне сегодня нужно сделать для того, чтобы помочь людям. Я думаю уже, что мне нужно для того, чтобы достичь своей цели в жизни. Я уже мечтаю о том, какая будет у меня семья. Я уже мечтаю о том, какие у меня будут дети. Я мечтаю уже о том, что моя жизнь будет совсем другой. И она уже не будет никогда такой, какой была раньше. Поэтому хочу просто призвать каждого человека, который сейчас еще просто не знает выхода и который еще сомневается, возможно, что в этой жизни он еще кому-то нужен. Всякий человек, который сейчас слышит меня, который сейчас не знает, что он в этой жизни кому-то нужен, я хочу тебе сказать, что ты нужен. Ты личность, и ты предназначен к жизни, предназначен к лучшему, ты предназначен к тому, чтобы идти по этой земле и быть не рабом этой земли, а быть тем, кто живет на этой земле, кто может ею править.
Женя, большое спасибо, и ты меня так зарядил, что у меня тоже уже появилась мечта, может быть, через год или два встретиться снова с тобой в этой студии, и ты бы именно рассказала, как реализовываются вот эти вот глобальные планы в твоей жизни. А сейчас мы должны прощаться с нашими слушателями, программа подошла к концу. Я хочу напомнить, что сегодняшний наш гость – Женя Рак из Киева, а сейчас служитель реабилитационного центра, так?
Да.
В Некрасовке.
Да.
Спасибо тебе большое, что ты нашел время и сегодня посетил нас. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».